«Следующий», — произнес Лавр Федотович, — «доложите, товарищ Зуба».
«Дело номер второе», — зачитал комендант. «Фамилия — прочерк, имя — прочерк, отчество — прочерк, кличка — Кузьма».
Я вздрогнул. Вот и нашему Кузьке настал черед. «Эдик», — шепотом позвал я, — «ты здесь?» «Здесь», — отозвался Эдик. «Ты не уходи, Эдик», — попросил я. «Кузьку надо спасти».
«Год и место рождения, — продолжал комендант, — не установлено. Вероятно, Конго».
«Он что, немой, что ли?» — благодушно осведомился Хлебоводов.
«Говорить не умеет», —
ответил комендант.
«Только квакает».
«От рождения такой?»
«Надо полагать, да».
«Наследственность, стала быть, плохая», — проворчал Хлебоводов. «Оттого он и в бандиты подался. Судимости много?»
«У кого?»
— спросил ошарашенный комендант.
«У меня?»
«Да нет, почему у тебя? У этого? У бандита? Как его там по кличке? Васька?»
«Протестую», — нетерпеливо сказал Фарфоркис. «Товарищ Хлебоводов исходит из предвзятого мнения, что клички бывают только у бандитов. Между тем, в инструкции, в параграфе 8 главы 4 части 2 предлагается наделять кличкой необъясненное явление, которое идентифицируется как живое существо, не обладающее разумом».
«А-а-а», — сказал Хлебоводов разочарованно. «Собака какая-нибудь. А я думал, бандит. Это когда я заведовал кассой взаимопомощи театральных деятелей при ВТО, был у меня кассир».
«Я протестую!» — плачущим голосом закричал Фарфуркис. «Это нарушение регламента. Так мы до ночи не кончим».
Хлебоводов поглядел на часы. «И верно», — сказал он. «Извиняюсь, увлекся. Валяйте, браток. Где ты там остановились?»
«Пункт 5-й», — прочитал комендант. «Национальность — птеродактиль».
Все содрогнулись. Но время поджимало, и никто не сказал ни слова.
«Образование — прочерк», — продолжал читать комендант. «Знание иностранных языков — прочерк. Профессия и место работы в настоящее время — прочерк. Был ли за границей? Вероятно, да».
«Ох, это плохо», — пробормотал Хлебоводов. «Плохо это, ох, бдительность. Птеродактиль, говорите? Это что же, белый он? Черный?»
«Он, как бы это сказать, сероватый такой»,
— объяснил комендант. «Ага», — сказал Хлебоводов, — «и говорить не может, только квакает. Ну ладно, дальше».
«Краткая сущность необъясненности считается вымершим 50 миллионов лет назад».
«Сколько?»
— переспросил Фарфуркис.
50 миллионов тут написано»,
— несмело сказал комендант.
«Несерьезно все это как-то», — пробормотал Фарфуркис и поглядел на часы. «Да читайте же», — простонал он, — «дальше читайте».
«Данные о ближайших родственниках. Вероятно, все вымерли. Адрес постоянного места жительства — Китежград, колония необъясненных явлений».
«Прописан?» — строго спросил Хлебоводов.
«Да вроде как бы и прописан», — ответил комендант. «Как заявился он, как занесли его в книгу почетных посетителей, так с тех пор и пребывает. Прижился Кузьма».
В голосе коменданта послышались нежные нотки. Кузьке он покровительствовал.
«У вас все?» — осведомился Лавр Федотович. «Тогда есть предложение вызвать дело».
Других предложений не было. Комендант отдернул штору на окне и ласково позвал.
«Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь! Вон сидит на трубе паршивец!»
— произнес он нежно.
«Стесняется. Стеснительный он очень. Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь! Летит жулик!»
— сообщил он, отступая от окна. Послышался кожистый шорох и свист, огромная тень на секунду закрыла небо, и Кузька, трепеща распахнутой перепонкой, плавно опустился на демонстрационный стол. Сложив крылья, он задрал голову, разинул длинную зубастую пасть и тихонько квакнул.
«Это он здоровается»,
— пояснил комендант.
«Вежливый сукин кот. Все как есть, понимает».
Кузька оглядел тройку, встретился с мертвенным взглядом Лавра Федотовича и вдруг застеснялся ужасно, закутался в крылья, спрятал пасть на брюхе и стал застенчиво выглядывать из кожистых складок одним глазом, огромным, зеленым, анахроничным, похожим на полураскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька. Впрочем, на свежего человека он производил устрашающее впечатление. Хлебоводов на всякий случай что-то уронил и полез под стол, откуда пробормотал: «Я думал, собака какая-нибудь квакающая».
«Кусается?»
— спросил Фарфуркис опасливо.
«Как можно?»
— сказал комендант.
«Смирное животное. Все его гоняют, кому не лень. Конечно, если рассердится, только он никогда не сердится».
Лавр Федотович принялся рассматривать птеродактиля в бинокль и вогнал его этим в окончательное смущение. Кузька слабо квакнул и совсем спрятал голову в крыльях. Удовлетворенно произнес Лавр Федотович и отложил бинокль. Обстановка складывалась благоприятно.
«Я думал, это лошадь какая-нибудь», — бормотал Хлебоводов, ползая под столом.
«Разрешите мне, Лавр Федотович», — попросил Фарфуркис. «Я вижу в этом деле определенные трудности. Если бы мы занимались рассмотрением необычных явлений, я бы без колебания первым бы поднял руку за немедленную рационализацию. Действительно, крокодил с крыльями — явление довольно необычное в наших климатических условиях. Однако наша задача — рассматривать необъясненные явления, и тут я испытываю недоумение, присутствует ли в деле номер два элемент необъясненности. Если не присутствует, то почему мы должны это дело рассматривать? Если, напротив, присутствует, то в чем он, собственно, состоит? Может быть, товарищ научный консультант имеет сказать нам что-нибудь по этому поводу?»
Товарищ научный консультант имел что сказать. На смешанном франко-русском жаргоне он поведал тройке, что прическа Мари Брион неизменно приводила в восхищение всех собиравшихся на рауты у барона де Вадрейля. Какового факта он, научный консультант, не может не признать. Что необъяснимость это данного ля птеродактель Кусьма лежит, значит, в одной плоскости с его необычностью, о чем он, научный консультант, считает своим горьким, но почетным долгом напомнить товарищу Фарфуркису. Что Платон был и остается его, научного консультанта, другом, но науке в лице его, научного консультанта, истина дороже. Что крылатость крокодилов, или точнее наличие у некоторых крокодилов двух и более крыльев, до сих пор наукой не объяснено. А потому он, научный консультант, попросил бы вашего садовника показать ему те чудесные туберозы, о которых вы говорили в прошлую пятницу. Что, наконец, он, научный консультант, не видит особых причин откладывать рационализацию данного дела, но, с другой стороны, хотел бы оставить за собой право решительно возражать против таковой. Пока выбегал, трепался в поте лица, отрабатывая свой титанический оклад денежного содержания, я торопливо составлял план предстоящей кампании. Пока мне было ясно одно. Передадут ли Кузьку в распоряжение банно-прачечного треста или даже в какой-нибудь посторонний НИИ, Кузьке будет плохо. Совершенно невозможно было отдать чужим людям нашего Кузьку, которого в Китежграде знает каждая собака, которого доброхотные бабки кормят с ладони пшенной кашей, который всегда готов слетать тебе за папиросами, готов посидеть с ребенком, пока ты в кино, готов поднести тебе тяжелую авоську, который привык к свободе, к доброму отношению. Нет-нет, это было невозможно. Тем более, что наши зоопсихологи уже давно познакомились с Кузькой, очаровались им и теперь прикидывали, как поделикатнее, здесь же, на месте, ни в чем Кузьку не стесняя, провести его обследование, без равнодушного общупывания, отрезания от него кусочков, просвечивание рентгеном и прочих штучек. Кузька прекрасно сошелся с Володей Почкиным. У них нашлось много общего. И если бы мы сейчас упустили Кузьку, Володя был бы безутешен и, возможно, оторвал бы нам головы.
«Хм», — произнес Лавр Федотович. «Какие будут вопросы к докладчику?» «У меня вопросов нет», — заявил Хлебоводов, который убедился, что Кузьма не кусается, и сразу обнаглел. «Но я так полагаю, что это обыкновенный крокодил с крыльями». И больше ничего. И напрасно товарищ научный консультант наводил тут нам тень на плетень. И потом я замечаю, что комендант развел у себя в колонии любимчиков и прикармливает их там за государственный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что там у него семейственность или он, скажем, взятки от этого крокодила получает. Но факт, по-моему, налицо. Крокодил с крыльями – самая простая штука. А возится с ним, как с писаной торбой. Гнать его нужно из колонии». «Пусть работать идет!»
«Как же работать?»
сказал комендант, очень болевший за Кузьму.
«А так? У нас все работают. Вон он, здоровенный лоб какой, сидит. Ему бы бревна на лесопилке подносить. Или пусть камень грузит. Может, скажете, у него жилы слабые? Я этих крокодилов знаю, я их всяких повидал. И крылатых, и всяких».
«Как же так?» — страдал комендант. «Он же все-таки не человек. Он же все-таки животный. У него диета».
«Ничего, у нас животные тоже работают. Лошади, например. Пускай в лошади идет. Диета у него. У меня вот тоже диета. А я из-за него без обеда сижу».
Однако Хлебоводов чувствовал, что заврался. Фарфуркис смотрел на него насмешливо, да и поза Лавра Федотовича наводила на размышления. Учтя все эти обстоятельства, Хлебоводов сделал вдруг резкий поворот.
«Постойте, постойте!» — заорал он. «Это какой же у нас Кузьма? Это не тот ли Кузьма, который клубные лампочки жрал?» «Ну да, тот самый и есть. Это что же? И меры, значит, к нему приняты не были?» «Ты, товарищ Зуба, не выкручивайтесь! Ты мне прямо скажите, меры были приняты?»
«Были!»
— сказал комендант с горячностью. «Какие именно?»
«Слабительного ему дали!»
— сказал комендант. Видно было, что за Кузьму он будет стоять насмерть. Хлебоводов ударил кулаком по столу, и Кузьма со страху напустил лужу. Тут уж и я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экспонатом. Фарфуркис тоже заявил, что он протестует, что товарищ Хлебоводов опять пытается навязать тройке несвойственные ей функции. Полковник вдруг проснулся, неожиданным басом рявкнул: «Крокодил с крыльями, ценно, очень ценно, огнемет!» и вновь заснул. Лавр же Федотович облизал бледный указательный палец и резким движением перебросил у себя в бюваре несколько листков, что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвигалась буря. В эту минуту дверь распахнулась, и мрачный курьер, ни к кому специально не обращаясь, прохрипел: «Кому здесь почту сдать?» На огромном, как сковорода, лице Лавра Федотовича проступило ледяное изумление. «Почему нашей работе мешают?» — осведомился он ровным голосом. — «Товарищ Фарфуркис, в чем дело?»
«В чем дело, товарищ Зуба?» — мгновенно остервенев вскричал Фарфуркис. — «Что за безобразие?»
Комендант был уже на пути к курьеру. Он схватил этого мрачного мужчину за живот и вместе с ним вывалился в приемную, ногой захлопнув за собой дверь.
— «Безобразие какое!» — кипятился Фарфуркис. — «Наглость какая!»
«Уволить их обоих!» — кровожадно потребовал Хлебоводов. «Лезет, понимаешь, на заседание, как к себе в нужник!»
Комендант снова вскочил в комнату, рысью подбежал к Лавру Федотовичу и принялся что-то докладывать ему на ухо.
«Вот оно!» — шепнул мне Эдик. «Начинается!»
Фарфуркис и Хлебоводов, изнемогая от ревности и любопытства, чутко задвигали ушами. Черты Лавра Федотовича смягчились.
«Все?» — с незнакомым выражением спросил он.
«Так точно, как есть, все!»
— с горячностью подтвердил комендант. Лавр Федотович горделиво поднял голову.
«Пусть корреспонденцию внесут!» — приказал он.
«Заноси!»
— крикнул комендант. Здоровенный курьер, пятясь задом, втащил в комнату обширный дерюжный тюк. Потом второй такой же, потом третий.
«Счастливенько вам оставаться!» — сказал он, ни на кого не глядя. И удалился.
Произнес Лавр Федотович. «Ввиду непредусмотренного повесткой поступления большого количества корреспонденции от научно-исследовательских учреждений, предлагается утреннее заседание прервать. Товарищам Фарфуркису и Выбегалле предлагается немедленно приступить к произведению разбора прибывшей корреспонденции и доложить предварительные результаты на вечернем заседании. Других предложений нет? Вопросы есть?»
«Неужели же все это из научных учреждений?» — благоговейно спросил Хлебоводов.
«Да», — ответил Лавр Федотович просто. «И народу непонятно, что вас так удивляет, товарищ Хлебоводов».
«Нет, это я к чему?» — сбивчиво забормотал Хлебоводов. «Я ведь это только к тому, что если все это из научных, тогда как же получается? Тогда это же надо полагать все заявки и требования, поди».
«Есть такое мнение, что все это заявки», — сказал Лавр Федотович и поднялся. «Заседание тройки прерывается до 18:00». Он выбрался из-за стола, и, проходя мимо коменданта, в высшей степени благодушно обратился к нему.
«Ну вот, товарищ Зуба, а крокодила вашего мы возьмем и отдадим в зоологический сад. Как вы на это посмотрите?»
«Эх!» — сказал героический комендант. «Лавр Федотович, товарищ Ванюков, Христом Богом, спасителем нашим! Нет же у нас в городе зоологического сада!»
«Будет!» — пообещал Лавр Федотович и тут же демократично пошутил. «Простой сад у вас есть, детский тоже есть, а теперь и зоологический будет. Тройка троицу любит!»
Взрыв победоносного хохота побудил Кузьку еще раз сделать неприличность.